Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает передачу. Мы рады поздравить сегодня всех ветеранов и воинов русской армии с Днем Великой Победы. Предлагаем вашему вниманию повторение выступления в прямом эфире протоиерея Дмитрия Смирнова. Тема беседы «Русская православная церковь и Великая Отечественная война».
Я хотел бы поделиться, дорогие наши слушатели, вот такими мыслями, которые всегда мне не давали как-то покоя. О том, что почему, несмотря на то, что прошло полвека, наши участники войны и все, кто хоть какое-то принимал в ней участие, либо в тылу, либо на фронте, для них эти дни стали такими незабываемыми. Потому что человеческая память, она ведь имеет свойство забывать такое все, что страшно вспоминать. И мы люди уже молодые и не пережившие войну, удивляемся этому. Почему же так? Вот нас всегда так и учили, воспитывали, говорили, что вот нет ничего на свете дороже мира, что война – это есть какой-то самый ужасный кошмар, который только можно вообразить. И на войне убивают. В результате войны случается голод. Очень много всяких болезней, испытаний, потери жилья, расставания родственников. И тем не менее, вот эти дни воспринимаются самими участниками, тем не менее, как дни святые. И несмотря на долгие прожитые годы, память не только не исчезает, а вообще проходит какое-то время. И вот те немногие ветераны, с которыми знаком лично, начинают этими днями жить. То есть вот обычная жизнь, которая проходит перед ними, она как-то становится призрачной. А вот те дни, когда они переживали войну, участвовали в ней, они наоборот очень выпукло перед ними встают. И вот получается так, что живя во время настоящем, они душой обращаются вот к этим таким трудным дням. Вот, а потом так потихонечку, и беседуя с этими людьми, я понял, что на самом деле при всех ужасах войны, при всех страшных испытаниях, такой ужасной несправедливости, горе, все трагедии, смерти, потерь, тем не менее, сам человек, находясь в эпицентре или будучи причастным к этим каким-то таким страшным испытаниям, сам-то он наоборот как-то оказывается душой воспаряет и эту жизнь свою в эти годы воспринимает совсем иначе. Потому что больше ничего и никогда, ни до, ни после, он никогда не клал душу свою за други свои. И вот это великое переживание. И я думаю, что это переживание связано и с тем, что благодать Божия помогала этим людям, независимо от того, насколько они были церковны. Хотя, конечно, как говорят, вот кто на море не бывал, тот Богу не молился. И вот, наверное, во времена вот всяких атак, боев, бомбежек, выходов из окружений там, и всяких ранений, болезней, наверное, каждый человек не раз вспоминал Бога. И благодать Божия укрепляла. И И вот это переживание такого Царствия Божьего, пришедшего в силе к этим людям, вот среди вот этого страдания, и, во-первых, дало возможность им выжить, и придало огромный смысл их жизни. И вот то, насколько это захватило их душу, оставило вот такой неизгладимый след в их жизни, и многих и к Богу привело, и к церкви, и многие после этого и как-то иначе стали смотреть на те вот как бы атеистическую пропаганду, которая вот таким, особенно в довоенный период, таким сплошным потоком неслась в глаза и уши, что было людям страшно даже к храму приблизиться. Вот, как и все вообще в нашей жизни, и восприятие войны, оно тоже в большой степени антиномично. Несмотря на то, что сама по себе, если войну рассматривать, это и действительно кошмар и ужас, и лучше бы этого никогда не повторилось. А с другой стороны, война дает возможность человеку проявить себя. И по-разному, конечно, война влияет на людей. Одни наживаются на войне, сколачивают состояние. Другие совершают героические поступки. Третьи трудятся, не жалея своих сил. Четвертые, ущемляя своих детей, берут на воспитание еще других сирот, хотя самим и есть нечего. И так далее, и так далее. Война дает, как вообще всяческие такие экстремальные испытания, дает возможность народу, вот испытав вот это горе и страдания, в то же время и вкусив, ну, всю подлость и грязь, и такое, всякую нечеловечность, которую война с собой несет, тем не менее она дает возможность проявиться и самому высокому подвигу, который совершенно невозможен в мирное время. Вот в такой массе, в таких больших количествах и в столь многих людей. Вот, поэтому война, когда попускается Богом, и никто от этого не застрахован, хотя все разумные люди, естественно, стремятся, чтобы ее не было, тем не менее, вот, несет в себе и вот этот такой потенциальную возможность проявления человека с самой наилучшей стороны. Она как бы пробуждает все лучшее в человеке, все благородное. Она часто делает человека человеком. Хотя в отдельных случаях и человек проявляет в себе и звериное, и делает его зверем. То есть на фоне вот этих страданий, этого кошмара, вот этой как бы тьмы, которая окутывает людей вот ненавистью, злобой, такими клубами, черными тучами, вот, дает возможность вот этим звездам сиять ярче. На фоне войны, вот особенно подвиг людей, он еще более заметен. Он еще более ярок, и он, ну, проявляется совершенно таким, ну, как бы, способом, который нельзя не заметить. Вот, и, конечно, когда люди жили, вот, хотя, конечно, очень мало уже осталось тех людей, которые, ну, непосредственно были участниками самых страшных боев. Вот, но тем не менее, всякое прикосновение вот к этим испытаниям, оказывается, что они благотворно действуют на душу. Поэтому вот война, она при всех ее несправедливостях, она как такое очень сильное испытание. Это тоже знак посещения Божия. И вот война, которую мы сегодня неизбежно вспоминаем, которая закончилась в день Георгия Победоносца, а началась в день всех русских святых, это было особое испытание России, и, в общем, даже человек, глубоко и долго не размышляющий над этим, он понимает. Во-первых, эта война дала возможность сохранится церкви. И даже наше жестокое правительство, у власти стоят люди, которые очень цинично к этому относились, они вынуждены были повернуться к церкви. И из политических соображений, и из испуга, и из-за боязни собственного народа. И, может быть, и тут воспоминания детства каким образом сказались. Вот, потому что это все было на памяти. Все-таки воспитаны в детстве они были совершенно иначе, эти наши правители. Вот. И, конечно, пришлось отменить и союз воинствующих безбожников, и дать возможность священникам, те, которые еще в лагерях доживали последние дни, их вызволить оттуда и начать храмы открывать на нашей территории, опять российской, потому что вот захватчик, он вел такую политику и надеялся, что его наш народ воспримет как освободителя, и на многих захваченных территориях открывали храмы. Вот, это было попущено Богом как одно из важных таких следствий войны. Это вот открытие храмов. Вот, и это случилось. Поэтому вот есть такая русская пословица: нет худа без добра. Вот. И большего худа, чем война, как бы и нет на свете, и это каждый скажет. Но тем не менее, мы видим, что в каждом проявлении Божьей милости к нам, даже в таких трудных условиях, вот проявляется Божья любовь. И вот и каждому из нас, вот так по-христиански, нужно всегда это видеть. Конечно, не дай Бог, что на нашей жизни такая же жестокая война повторится, а мы видим, что каждая война более жестока, чем предыдущая, потому что все новые и новые технические достижения участвуют в этом таком массовом убийстве людей. Вот. И, к сожалению, те, которые развязывают войну, они часто оказываются вне досягаемости всяких снарядов и патронов. Вот, а в основном расплачиваются люди совершенно невинные. Вот. Но в то же время мы должны верить, что если это попущено Богом, то вот в этом страдании мы обретем благо. Вот такой христианский взгляд должен быть у нас, людей православных. Вот. И вообще, так сказать, это как бы если распространить на всю нашу жизнь, вот, вот ко всем трудным обстоятельствам жизни нужно относиться так, что это попущено Богом, и нам нужно из этого наказания, которое есть урок нам, нужно извлечь пользу.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Воистину воскрес.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Правда ли, что человек, который погибает насильственной смертью, попадает в рай? И проходит он мытарство или нет? И еще вот, и зависит от того, православный и неправославный. Вот если православный человек умирает насильственной смертью, он попадает в рай.
Понимаете, какое дело? Никаких таких механистических законов нету. Понимаете, вот это было бы слишком просто. Войти в метро, начать кидать гранаты и прямо людей пачками в рай отправлять. Понимаете, это только даже звучит как-то кощунственно. Такого и, собственно, и быть не может. Другое дело, что всякое страдание человека, если оно воспринимается им сознательно как крест, оно его очищает. Вот. Если это вот при его страдании человек это действительно совершается, он воспринимает это как волю Божию, как тот урок, который Господь дает. Если он воспринимает это как страстотерпится, это уже свидетельствует о некоторых качествах души этого человека. И поэтому вот эти качества души и дают возможность ему приблизиться к Царству Небесному. Потому что они никаких механических построений. Вот съел это, выпил это, прошел столько километров, сделал столько поклонов, там принял насильственную смерть или умер там на второй день Пасхи, и автоматом человек проходит. Поэтому мытарство проходит все абсолютно люди, независимо ни от чего. Это мы знаем про житиях святых, проходили мытарство даже великие святые, как Макарий Египетский, вот, или другие угодники Божии. Поэтому нам придется нести ответ за свои поступки. Тем более, и по поводу христианин ли человек или не христианин. Понимаете, какое дело? Рыбе хорошо плавать в воде, а птице замечательно летать по воздуху. Давайте их поменяем местами. Рыбу поместим в воздух, а птицу опустим под воду. Они обе задохнутся. Если человек не был христианином, и вдруг мы его помещаем в рай, для него это состояние невыносимое. Представьте себе, это все, что безбожника насильно заставит ходить в храм, молиться Богу, совершать церковные священнодействия, там, исповедоваться, каяться в грехах, делать добро. Для него это невыносимо. А теперь представьте себе человека, возьмем праведного, преподобного, чистого, и отправим его в какое-нибудь такое неприличное заведение. Он там будет чувствовать себя как в аду. Что такое рай? Это общение с Богом во Христе. Если оно к этому человек стремился всю свою сознательную жизнь и смертью даже доказал это свое стремление, даже в смерти, в экстремальной, сложной, трудной, душевной и телесной ситуации он проявил себя как христианин, вот, то, конечно, Господь этот подвиг ему попускает для того, чтобы его возвести на эту ступень. А если человеку не нужен Христос, будь он и благородно воспитан, и имея изящное какое-то образование, но и он никогда не стремился ко Христу, то, конечно, ни о каком Царстве Божьем речи бы идти не может просто. Потому что это было бы насилие над человеком. Потому что если бы, понимаете, всех, и грешников, и праведников, те, которые возлюбили Христа, поместить вместе, что же, тогда продолжалась опять земная жизнь. Потому что и здесь, на земле, и праведники, и грешники в одной атмосфере живут. И праведники страдают от того греха, который устроили на земле грешники. И что же, и это страдание и для тех, и для других продолжает в вечности? Нет. Просто каждый, то, что он выбирает, то он и наследует. Если он выбрал Христа однажды, он идет за ним, он и скользит, и падает, и поворачивает назад, и уклоняется, и сомневается, но он идет ко Христу. И если это венчается еще мученической смертью, которую он воспринимает как страстотерпец, тогда честь и слава он получает венец. А если этого нету, и он не стремился ко Христу, то тогда он не достигает. Бывают отдельные случаи, когда человек идет на пути ко Христу, и вот наступает момент смерти. И тогда он говорит: вот, Господи, я не успел ни таинство крещения совершить, но я верю в Тебя, Ты мне помоги. Пусть вот это то, что сейчас со мной совершается, вменится мне вот и в подвиг христианский, и пусть это вменится мне, это крещение, как крещение кровью. То есть он уже духом христианин. Тогда, как разбойник на кресте, про которого Христос сказал: сегодня же будешь со мной в раю.
Отец Дмитрий, мне показалось, что наша радиослушательница под насильственной смертью имела в виду именно смерть вот на войне, когда человек берет на себя ратный подвиг за свою страну, за своих братьев и сестер во Христе. Вот как бы вот такой ратный подвиг все-таки имеет особый статус? И смерть такая?
Безусловно, потому что русский вообще воин всегда шел на войну не убивать, а умирать. И вообще вот это культивирование ненависти к врагу, который так и не удалось культивировать, вот, в советское время, такого никогда не было. Как только враг побежден, как только он сдался, его тут же кормят из своего котелка, и всегда его как-то и жалели.
Детей спасали.
Да, и детей спасали. И, в общем, это для православного человека естественно. Конечно, наше воинство не полностью было православным, но все-таки это люди, родившиеся в основном были до революции. Вот. И, конечно, они совершенно по-другому к этому относились. Они, многие даже понимали, что эти бедные немцы, они такие же несчастные, и так же гонят вот на эту бойню. Они так же в этом сильно виноваты, как и те, которые вынуждены от них защищаться. Это начальство. их гонит. А они-то такие же жертвы этой войны. Ну, только особенно, ну, молодежь, бывает первый ажиотаж, вот мы сейчас победим, это такое лихачество. А когда человек сталкивается с войной, он видит, что это кровь и ужас. Вот, поэтому, конечно, была и ненависть, и злоба, и месть, и всего это, всего было много. Но было вот и другое. Была и любовь, и прощение, и снисходительность, и жалость, и вот и долготерпение. И поэтому, когда человек идет на войну, он идет умереть за других своих, он идет защищать и жену свою, и деток своих, и племянников своих, и старших братьев, и отцов, матерей. Он идет именно защищать. И вот это есть, когда человек душу свою кладет на то, чтобы защитить другого, это высший подвиг христианства. Поэтому, когда на войну идет христианин, для него это возможность именно проявить вершину христианского подвига. Вот если в этом смысле, то тогда, конечно, смерть на войне для христианина православного, это есть, собственно, венец мученичества.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Раб Божий Михаил. Батюшка, можно поинтересоваться вашим мнением о том, как вот соотносится заповедь христианской православной «не убить» с тем, что воину приходится на войне убивать противника, убивать врага. И русская православная церковь всегда поддерживала русское воинство. И на последнюю вот войне, и во времена там Александра Невского, Дмитрия Донского. И, может быть, чуть-чуть шире посмотреть, а вообще как отделить, если врага можно убивать? Как отделить врага от неврага? Скажем, если на меня там какой-нибудь бандит нападает вот сегодня, это враг или не враг? Я могу приступать заповедь не убить?
Очень хороший вопрос и очень нужный, потому что многих это приводит в смущение. Вот. Заповедь дана... Это через святаго пророка Божия Моисея на горе Синай. Вот. Народу, который постоянно вел войны. И который постоянно должен был сражаться. И был побежден неоднократно, и сам побеждал. И из самого контекста мы видим, что речь идет не о военных действиях. Речь идет о том, чтобы вот когда мы живем в мирное время, чтобы один человек не убивал другого. Потому вот ни в ссоре, ни из-за корысти, ни и так далее. Потому что человек тогда теряет свое человечество. Но если какая-то часть человеческого племени вдруг потеряла человеческий облик и приступает эту заповедь, то и нападает, и хочет убить, то он уже автоматически переходит в разряд зверя. От него защищается как от дикого зверя, потому что он агрессивен. Ведь, опять же, русская пословица говорит, ворон ворону глаза не выколет. И вдруг мы видим, что такие же люди из тех же костей и мяса, имеющие такую же голову и внешне на нас похожи, вдруг идут на нас войной и хотят убивать, жечь наши дома. Мы, естественно, их воспринимаем как зверей. Вот, поэтому мы от них просто защищаемся, и это как бы неизбежная необходимость. Поэтому убийство на войне – это не есть убийство, вот, в том, которое запрещено Богом. Вот, и первый, много мучеников, его сам Георгий Победоносец, он был воином, и мы знаем много воинов христианских, и они прекрасно владели этим воинским ремеслом. Вот, это ремесло защищать. Хотя защищая, конечно, к сожалению, вынуждена. Это приходится и убивать. Хотя вот все цивилизованные страны еще разными правилами руководствуются. Там вот по отношению к военнопленным и так далее. То, что показывает, что мы отличаем вот разбойника, убийцу от воина. Это совершенно как бы другая профессия, другая стезя. Поэтому заповедь Божия «не убей», она относится вот именно вот к таким вещам, когда человек посягает на другого. Он это запрещает человеку убийце, который или в гневе, или в зависти, или в злобе, вот он, или в чем-то не согласен, и чтобы разрешить этот спор, он поднимает на человека руку. Вот аналогично, вот если мы рассмотрим как бы другую заповедь, допустим, не прелюбодействуй. Вот мужчина и женщина вступили в брак. Вот и живут в браке. И если один из супругов нарушает таинство брака, вот совершает супружескую измену, то даже по Евангелию другой из супругов имеет полное право совершить с ним развод. Хотя развод — это нарушение заповеди любви, но он уже нарушил брак. Поэтому уже речи он и может, имеет возможность простить. Имеет возможность простить. То есть это дана такая возможность. Но он, если не простит эту измену, то Господь не вменит ему это в грех. Потому что таинство брака нарушено. Поэтому если человек на нас идет с мечом, он уже для нас не человек. Вот. Он для нас становится человеком только в тот момент, когда мы ловким ударом выбили у него меч из рук. Тогда мы его связываем, помещаем в лагерь для военнопленных, и он у нас там пребывает, и мы даже его обязаны кормить и лечить. Вот в этот момент он для нас опять человек, он для нас беззащитное существо. А когда он вооружен и хочет меня убить, это для меня как бы единственная возможность. Теперь по поводу встречи с бандитом на улице. Если у вас есть достаточно мужества и достаточно любви ко Христу, никто вас не осудит, если вы поступите как Борис и Глеб или как Серафим Саровский. Сложив руки на груди, скажете: «Господи, пусть будет воля Твоя, и, ребята, делайте со мной что хотите». И потерпеть ради Христа, для того, чтобы, может быть, они, видя вашу кротость и смирение, обратятся к Богу и вообще как-то опомнятся в своей злобе. Это дело ваше. Но если вы будете защищаться и, защищая его, убьете, вы этим не согрешите. В этом не будет греха. Другое дело, конечно, если вы уже свалите на землю и начнете его там ногами пинать, и уже когда не будет необходимости, так сказать, как-то превысить меру необходимой обороны, начнете вот в гневе издеваться над ним, это уже будет согрешение. Вот, хотя в древней церкви даже люди, приходящие с войны, они каялись в том, что им приходило убивать, им давали епитимию в течение года и даже иногда больше, и не причащали святых Христовых тайн. И они несли это как покаяние, но как вынужденную меру. Как и супруг, который женится второй раз после смерти супруги, его отлучали от причастия на год. То есть церковь благословляет второй брак, не считает его блудом, но все-таки проявление человеческой немощи. И поэтому на год запрещали его в причастие. Сейчас это, конечно, уже не совершается, дисциплина церковная вот такой жизни ослабла, но память об этом у нас должна сохраниться.